Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 2, стихи с 18 по 29. Церковь, допускающая лжепророчество. Фиатира.
Откроем наши Библии, чтобы увидеть великого Христа в Писании. Сегодня перед нами 2 глава книги «Откровение». Будем исследовать стихи с 18 по 29. Это послание Христа Фиатирской Церкви. Послание Фиатирской Церкви, оно подобно посланию Пергамской Церкви. Эти церкви похожи, то есть в них есть любовь, в них есть истина, но в них есть определенная терпимость. Пергамская Церковь терпела нечестие, Фиатирская Церковь допускала ложное пророчество, которое вело к нечестию. Однако следует сказать, что Пергамская церковь лучше, как мы увидим, исследуя сегодня послание Фиатирской церкви, Пергамская церковь лучше, то есть влияние нечестия в этой общине было меньше. Фиатирская церковь хуже, влияние нечестия в этой общине было больше. Итак, будем читать Откровение 2, 18-29. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели». Слово «немного» нет в греческом тексте. «Но имею против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные. Они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Это самое большое послание, которое Господь адресует одной из церквей, из семи церквей Малой Азии. Фиатира – древний город, расположенный приблизительно в 60 километрах на юго-восток от Пергама. Его называют самым незначительным из семи городов Малой Азии, упомянутых в книге Откровения. Он не был особым политическим, культурным или религиозным центром. В Фиатире не было влиятельной иудейской диаспоры, как в Смирне, например, которая бы инициировала гонение против церкви. В Фиатире не располагались крупные центры поклонения популярным богам Зевсу, Асклепию или культу императора, как в Пергаме. Здесь в основном поклонялись Аполлону, богу солнца. Поэтому церковь в Фиатире не знала преследований. Она жила мирно, среди ее членов не было мучеников, подобных Антипе из города Пергам. Если бы вы посетили данную общину, пришли в эту общину в воскресенье, вы бы были очень удивлены, вас бы нечто очень сильно удивило. Что? С одной стороны, вас впечатлили бы люди, искренние, добрые, горящие любовью к Богу и друг к другу. Они непременно встретили бы вас очень дружелюбно. Конечно же, вы узнали бы о прекрасном служении данной церкви, которая динамично развивалась и отличалась доверием Богу и терпением. С другой стороны, если бы вы там еще немножко побыли, вы познакомились бы с очень интересной и уважаемой женщиной, называющей себя пророчицей, которая распространяла учение, позволяющее верующим жить в нечестии. А руководство этой прекрасной церкви ей не противилось. словно не замечала данной проблемы. С такими духовными аномалиями в церкви, конечно же, друзья, сталкиваются нечасто. Но все же сочетание угодного Богу и ненавистного Ему мне приходилось встречать в некоторых общинах. Они были известны прекрасными проповедями, как о великих доктринах Писания, так и о любви. Их служение развивалось и расширялось, оказывая положительное влияние на многих верующих из разных даже частей мира. И в то же самое время в одной из таких общин, к моему удивлению, просто ошеломлению, одобряли браки между верующими и неверующими. В другой избирательно подходили к применению заповеди о церковной дисциплине, делая исключение для друзей и родственников. А в третьей разрешали развод между верующими без библейского основания, единственного библейского основания для развода между верующими вины любодеяния. Надо сказать, что подобные аномалии удивляют. Подобные аномалии обескураживают, особенно тех христиан, которые стремятся усердно познавать и исполнять Слово Божие. То есть они вроде бы видят истину, они видят любовь, и в то же самое время вот такой вот странный компромисс. И это очень сильно смущает, вводит в замешательство. Неужели в таких прекрасных общинах, руководимых известными служителями, могут допускаться столь явные заблуждения? Пергамская церковь удивляла нас верностью Господу перед угрозой гонений и в то же самое время терпимостью к нечестию в своих рядах. Также и Фиатирская церковь заставляет удивляться противоречием между своим прекрасным служением и снисходительным отношением к деятельности лжепророков, лжепророчицы в данном случае, и ее сторонников. Можно сказать, что в Фиатирской церкви находились две группы людей. Первая – это любящие Господа, посвященные служению Ему. Вторая – это сторонники лжепророчицы. Две вот такие удивительные группы. И каким-то образом они друг с другом сосуществовали. Свет и тьма находились рядом. Каким-то образом они мирно сосуществовали друг с другом. Порой и отдельные христиане пытаются примирить в своей жизни ревностное служение Богу и грех. И даже, как им кажется, находят оправдание, придумывают или перенимают учение, успокаивающее совесть, возмущенную грехом. Как Господь смотрит на все это? Господь недоволен таким положением дел. Господь недоволен положением дел Фиатирской церкви и призывает ее к переменам. Что же необходимо для таких перемен? Об этом мы узнаем, обратившись к Слову Божьему. Во-первых, церкви, допускающей лжепророчество, важно определить, что ей необходимо знать о Христе. Стих 18. «И ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливану». Господь обращается к ангелу, как и в послании других церквам, к ангелу, пастырю, вестнику Фиатирской церкви. И Христос предстает ей как обладающий всезнанием, готовый судить, наказывать непослушание среди своего народа. Сын Божий, Господь называет себя Сын Божий, это свидетельство о равенстве Иисуса Христа с Богом Отцом. И, кстати, это единственный раз в книге Откровения Иисус назван Сыном Божьим именно здесь, только в обращении к Фиатирской церкви. Столь величественное представление Христа свидетельствует о том, что данной общине не следует рассчитывать на снисходительное отношение к себе. Титул «Сын человеческий», представленный в видении Иоанна, 1 глава, стих 13, подразумевает понимание нас, подразумевает сострадание Христа, снисхождение, желание поддерживать и ободрять верующих, и всеми этими качествами Господь обладает. А вот титул «Сын Божий» указывает на Его превосходство, на Его святость, связанные с судом, у которого очи как пламень огненный. Эти слова подчеркивают всезнание Господа. Его глаза, словно мощные прожекторы, видят нечестие, распространяемое лжепророчицей в Фиатирской церкви. И ноги, подобных Алкаливану, то есть чистой меди или светлой сияющей бронзе, как мы уже отмечали, исследуя первую главу, это указание на суд над нечестивыми в церкви. Совершая суд, цари восседали на престоле, а их ноги находились на уровне взора подсудимого. Церковь, допускающая лжепророчество, грех, нечестие в своих рядах, как и отдельный христианин, допускающий подобное в своей жизни, могут успокаивать себя, фокусируясь лишь на милосердии Христа, представляя его в основном как Сына Человеческого, как друга, сопереживающего нам и желающего всегда и во всем поддерживать, который никогда никого не осуждает, но всех любит и всех прощает. Церковь, которая допускает ложное учение, поддерживающее нечестие или одобряющее нечестие, или разрешающее нечестие среди Божьего народа, она, как правило, проповедует о таких качествах Христа. Христос любящий, Христос прощающий, Христос поддерживающий. И на этом она останавливается. Хотя она нуждается в том, чтобы поразмышлять о Христе как о судье, как о всезнающем судье, как о святом Боге. Самая главная нужда церкви в ее служении – это истинное представление о Господе. Не искаженное гуманизмом или позитивным мышлением, как это популярно сегодня. Если перед нашим духовным взором всегда будет находиться разгневанный и праведный Христос, готовый применить карательное наказание к лжеверующим и воспитывающее наказание к верующим, которые терпят грех в своей жизни, это станет значимым побуждением к благочестию. Когда я вижу, как люди в церкви поступают нечестиво, как люди в церкви соблазняют кого-то, как люди в церкви враждуют против кого-то, против истинных христиан, здравых христиан, верных христиан. Я всегда внутренне говорю себе, этот человек просто не понимает, кто такой Иисус Христос. Он не имеет перед своим духовным взором понимания Христа, описанного в первых главах книги Откровения. Чтобы привести церковь, подобную Фиатирской, к покаянию, ей следует преподавать истины о божественной природе Христа, его ненависти ко всякому греху и ереси. Здравое учение, богословие, верная христология – это фундамент каждой здоровой церкви. Первое, что необходимо знать о Христе, церкви, которая допускает лжепророчество, он Сын Божий Святой, у него очи, как пламень огненный, он всезнающий, многие подобных Алкаливану, он судья. Вот такой взгляд на Христа уже будет побуждать церковь к покаянию. Во-вторых, церкви, допускающей лжепророчество, важно определить, что ей необходимо ценить в служении. Стих 19. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Господь знает все происходящее в данной церкви, говорит, знаю твои дела. Согласно его словам, церкви следовало ценить в своем служении следующие достижения. В этой церкви были достижения, которые и Господь ценит очень высоко. Прежде всего, какие? Прежде всего, любовь. То, чего не хватало ефесской общине, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. То, что не хватало ефесской общине, то, из-за чего Христос был готов погасить ее светильник, прекратить ее существование, Фиатирская церковь имела в обильной мере. Она горела любовью к Богу и к людям. Из 7 церквей книги Откровения это единственная община, которую Господь прямо похвалил как любящую. Это значит, что в этом вопросе она была очень сильна. Это не значит, что в других церквах, которые Христос не похвалил, например, в Пергамской не было любви, нет. Но это значит, что в Фиатирской церкви любовь к Богу и к ближним была очень сильной. К Как это видно, когда в церкви доминирует любовь? Как это проявляется, когда в церкви доминирует любовь? Нам очень важно понимать, что любовь – это не просто охи и ахи, вздохи и чувства. Любовь, истинная христианская любовь, она всегда проявляется в делах. 1 Коринфянам 13 глава, стих 4 и 8 описывает дела любви. Если перефразировать то, что сказано там, можно отметить следующее. Фиатирцы были терпеливы друг к другу и щедры. Они не допускали зависти, они не допускали хвастовства, они не допускали высокомерия или бестактного отношения. Они не искали своего, они не выходили из себя, они не жили в горечи из-за накопленных обид. Они печалились, они ликовали, узнавая о падении даже своих противников. Они радовались, когда истина утверждается. Они покрывали несовершенство ближних. Они верили в лучшее о людях, если нет неоспоримых доказательств обратного. Они надеялись на изменение самых упрямых грешников и сносили неблагодарность, дурное поведение и прочие трудности, связанные с взаимодействием людей друг с другом. При всем этом их любовь не прекращалась, не ограничивалась эмоциональными порывами, не гасла от различных ветров земных скорбей. Такая, видимо, любовь была проявлена в Фиатирской церкви. Такую любовь являли ее члены друг другу. Такую любовь следует ценить очень высоко. Она является верным признаком истинных последователей Христа, который говорил: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Иоанна 13:35. Также, согласно оценке Господа, Фиатирской церкви следовало оценить что? Веру, пистис, вера, верность, доверие, убежденность. В данной общине доверяли Богу и Его Слову. Также Фиатирская церковь отличалась служением, диакония. Служение, вспоможение, благотворительность, обслуживание за столом. Верующие охотно восполняли нужды друг друга. Среди них не было голодных или не имеющих одежды. Узнавая о каком-то происшествии, болезнь, смерть близких, материальные проблемы, узнавая о каком-то происшествии в жизни братьев и сестер во Христе, они не оставались безучастными. Также Фиатирская церковь проявляла терпение. Имеется в виду постоянство при перенесении трудностей, выносливость. В делах любви, преданности Богу и служении нуждам друг друга они проявляли выносливость. Церковь была постоянна в этих вопросах. И еще одно, что Господь оценивает очень высоко в Фиатирской церкви, что интересно и, я думаю, важно. «Последние дела твои больше первых». «Больше» имеется в виду «более», имеется в виду что-то существенное, большое, более многочисленное, более значимое, более важное. «Последние дела Фиатирской церкви многократно превосходят первые». Если Ефесская церковь не возрастала в любви, а остывала, и мы знаем, что нередко верующие ослабевают в жертвенности для Бога, в деле благовестия, теряют ревность в познании Писания, в стремлении к благочестию, то Фиатирская церковь была не такой. Ее любовь разгоралась, доверие Богу усиливалось, а служение расширялось. Спаситель очень высоко ценит положительную динамику развития церкви. Когда мы все более и более усердно возрастаем во Христе, познавая, применяя Его Слово, проявляем все большую и большую жертвенность, знаете, это угодно Господу. Господь радуется этому. Когда вы, наоборот, движетесь в противоположном направлении и теряете усердие, это не угодно Господу. Когда развиваетесь в усердии, Господь ценит это очень высоко. Если бы Фиатирская церковь не имела всех вышеперечисленных достижений, влияние лжепророчицы оказалось бы для нее еще более пагубным, и она полностью развратилась бы и скатилась до положения одной из самых худших церквей Малой Азии. В-третьих, церкви, допускающей лжепророчество, важно определить, что ей необходимо выявить как недостаток. Стих 20. Но имею немного против тебя, точнее, прочитаем, но имею против тебя, потому что ты, попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Как мы уже говорили, слово «немного» отсутствует в греческом тексте. Таким образом, недостаток Фиатирской церкви не следует считать небольшим. Обличая Пергамскую церковь, Христос говорит: «Но имею немного против тебя», это точный перевод. А обличая Фиатирскую церковь, говорит: «Но имею против тебя». Очевидно, что влияние нечестия в Пергамской церкви было гораздо меньше, чем в Фиатирской. Если в Пергамской церкви духовный рак первой степени, то в Фиатирской церкви второй или третий, более опасной. Если Пергамская церковь служила там, где престол сатаны, стих 13, то в Фиатирской церкви уже были люди, которые сами познали глубины сатанинские, стих 24. В общем, несмотря на многие достоинства Фиатирской церкви, она имела очень серьезный недостаток. Руководство данной общины попускало, дозволяло какой-то женщине оказывать негативное влияние. Кем была эта женщина? Господь называет ее Изавелью. Таким образом, Он не указывает на ее имя, ну, это не ее настоящее имя, а подчеркивает схожесть данной женщины с известной личностью Ветхого Завета. Изавель – дочь сидонского царя Ефала. Иосиф Флавий утверждает, что прежде этот царь был жрецом Астарты. Изавель оказала очень негативное влияние на израильский народ. Став женой царя Ахава, она навязывала идолопоклонство, причем с усердием и жестокостью. Подпав под ее влияние, Ахав поставил Ваалу алтарь в храме Ваала, который построили в Самарии, 3 царь, 16 глава. Изавель уничтожила пророков Господних, 3 царство, 17 глава. А 450 пророков Ваала и 400 дубравных пророков, наоборот, взяла на содержание. Также 3 царство, 18 глава. После победы Илии над пророками Ваала она поклялась его убить, 3 царство, 19 глава, стих 1-2. Обманным путем Изавель помогла Ахаву завладеть виноградником Навуфея. От имени царя что она сделала? Она написала письмо к старейшинам и знати города, в котором требовала найти лжесвидетелей, чтобы оклеветать Навуфея и побить камнями, что и было сделано. 3 царств, 21 глава. Закончился жизненный путь Изавели трагически, как и предсказывал пророк Илия. Изавель выбросили из окна. И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кистей рук. 4 царств, 9:35. В общем, Изавель – это имя нарицательное было в Израиле, и подобно ветхозаветной Изавели в Фиатирской общине действовала женщина, негативно влияющая на нее. В чем состояло ее негативное влияние? Прежде всего в том, что она учила в церкви, представляя себя пророчицей. Хотя Павел утверждал, и этого не могли не знать в Фиатире, утверждал в своих посланиях и в своих проповедях, что женщины не могут учить. «Жены в ваших церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». 1 Коринфянам 14:34. 2 Тимофею 2:12. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Несомненно, Павел учил этому в Эфесе, и эти истины разошлись по городам Малой Азии. И я убежден в том, что в Фиатире не могли этого не знать. Поэтому пророчество из Фиатиры явно нарушало Слово Божие уже только тем фактом, что она брала на себя функцию учителя в церкви. Если вы, возлюбленные, где-нибудь столкнетесь с женщиной, пастырем, учителем, церкви, проповедником, не надо слушать, что она говорит. Сразу выключайте, сразу уходите. Не нужно слушать, что она говорит, потому что это не важно. Что бы она ни говорила, тот факт, что она говорит с кафедры, тот факт, что она учит церковь, уже свидетельствует о том, что она служит не по воле Господней, вопреки Слову Божьему. Конечно, женщины могут проповедовать детям, да, своим дома, учить детей. Женщины могут в личных беседах наставлять женщин, и то, скорее всего, в такой специфической сфере, о которой говорит Павел в послании к Титу, Тит 2, 4-5, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Но учить мужчин и церковь женщинам не позволено. Согласно Божьему замыслу, женщина может быть в послушании Господу только под властью мужчин, благочестивых мужей и, соответственно, пастырей. Как только Ева вышла из-под власти Адама, она сразу же впала в грех. Также часть наказания женщины состоит в ее стремлении властвовать над мужем. Поэтому, получая возможность учить и руководить в церкви, женщины очень часто просто реализуют свое греховное желание властвовать. Соответственно, женщина, назидающая общину и управляющая в ней, вскоре сама станет жертвой греха и остальных сделает жертвами своего плотского стремления властвовать. Неудивительно, друзья, что многие самые странные, самые чувственные лжеучения были основаны именно женщинами. Вы скажете, ну подожди, а что, мужчины не основывали ложных учений? Основывали, но у них есть и позитивные какие-то дела, и очень даже много, да? Мужчины основывали как ложные учения, так и истинные. Но я не такой большой специалист. Из того, что я читал, из того, что я знаю, я могу сказать, что мне неизвестно ни одного христианского движения, здравого христианского движения, которое было бы основано женщины. Везде, где женщина, везде беда, везде ересь, везде грех, везде отступление, везде проблема. Нет ни одного здравого христианского движения, основанного женщиной. И имен основательниц ложных учений более чем достаточно. Например, Мэри Бейкер Эдди, 1821-1910 годы, основательница движения христианской науки. Это движение отвергало учение о Троице, спасение через крестную смерть Иисуса и многое другое. Елена Уайт, 1827-1915 годы, одна из основательниц движения адвентистов седьмого дня, которая преподает ложное учение о том, что спасение зависит от дел, исполнения субботы, а также законов, связанных с запретами вкушать некоторые продукты питания. И, к сожалению, данный список можно продолжать и продолжать и продолжать. В общем, в Фиатирской церкви была женщина, была пророчица, она учила, она наставляла, и это уже проблема. Это уже проблема, ее нужно было решать, но эту проблему не решали. И проблема была еще хуже. Проблема была не только с тем, что она учила, но проблема была еще и с тем, чему она учила. Она учила любодействовать и есть идоложертвенное. Она вводила в заблуждение рабов Господних. Как ветхозаветняя Иезавель склоняла Израиль к идолопоклонству, так и нарицательная Иезавель из Фиатиры склоняла церковь к разврату и вкушению идоложертвенного. Как ей это удавалось? Известно, что в Фиатире существовали объединения торговцев, ремесленников, защищавших интересы своих членов. Наиболее известным ремеслом являлось изготовление и окрас шерсти, тканей особым красителем, получаемым из корней марены средиземноморского растения. В зависимости от протравки красители могут быть как красного, так и розового, пурпурного, оранжевого или даже коричневого цвета. Лидия, помните Лидию, да, это первая обращенная филиппийской церкви, она была из города Фиатиры, и, видимо, на тот момент она принадлежала к такой гильдии, к такому сообществу, и торговала багряницей, Деяния 16-14. Это говорит о том, что влияние этих гильдий было большое и распространялось на другие города. Также в Фиатире существовали объединения гончаров, пекарей, работорговцев, мастеров, работающих с бронзой, кожевников и других. И вот для того, чтобы успешно трудиться по своей профессии, нужно было присоединиться к такой гильдии, к такому сообществу, кто-то называет его каким-то подобием профсоюза. Нужно было войти в эту гильдию. Тогда ты трудился бы хорошо, у тебя были бы клиенты, и дело бы шло неплохо. Но для христиан здесь существовала определенная опасность. Для христиан здесь существовала серьезная проблема. Почему? Потому что члены таких гильдий, члены таких объединений поклонялись ложным богам и просили у них успеха в своем деле. Встречи членов таких объединений проходили на праздниках. Даже деловые переговоры могли проходить при вкушении мяса, посвященного идолам, употреблении вина. И такие встречи часто заканчивались развратными действиями. Естественно, верующие в Господа оказывались перед трудным выбором. Что делать? Если не участвовать в подобном мероприятии, можно оказаться без работы. Окажешься вне гильдии, вне этого сообщества. Потеряешь работу. А если участвовать, будешь идти против своих христианских убеждений, против совести, будешь грешить. Вот такая была дилемма, вот такая была проблема. Что выбрать, верность Богу или верность своей профессии? И здесь пророчества данной женщины, называемой Иезавелью, играли важную роль для разрешения возникшей дилеммы. Здесь Иезавель помогала, как она думала. Я вам сейчас помогу. И она помогала в разрешении данной проблемы. Знаете, что она делала? Она утверждала, что верующие могут участвовать в языческих церемониях, и в этом нет ничего плохого, и в этом нет ничего опасного, предосудительного. Более того, вероятно, она говорила, что это даже хорошо, потому что позволяет лучше взаимодействовать с миром, благовествовать, способствует материальному достатку христиан, а значит и достатку в церкви. Можно быть на этих мероприятиях, можно выпивать, можно развратничать, ничего страшного нет. Как так? Основанием для терпимости к нечестию в первой церкви являлось учение, близкое к раннему гностицизму. Суть его состоит в следующем, мы уже об этом говорили. «Все духовное – доброе и благое, а материя – зло. Душа человека может быть с Богом, а его тело – предаваться греху и порокам. Греховное тело умрет и пойдет в могилу, а дух верующего человека вознесется к Богу, независимо от того, что он делал в теле». Фиатирская церковь, ее пресвитеры – позволяли распространять данное учение в своих рядах. Не рекламировали его, здесь не сказано. Они не говорили «слушайте, Иезавель». Они просто позволяли этому быть. Они не оправдывали ее, не говорили «она права, можно грешить, пожалуйста, грешите, главное в душе верьте». Они так не говорили. Они просто допускали это заблуждение, словно не замечали его. И в этом был их грех. Вот мы стараемся бодрствовать, мы стараемся молиться. Прошлое воскресенье Виталик собирал сестер. Как только одна какая-то сестра стала распространять какие-то странные вещи через интернет, а сестры любят всякие глупые вещи через интернет распространять, чтобы она не превратилась в Иезавель, Виталик быстренько собрал, провел духовную беседу, и как хорошо мы на это отреагировали. Да? А вот в Фиатирской церкви не реагировали даже на еще большие проблемы, на еще худшие вещи. Не реагировали, они просто позволяли этому быть. Ну хорошо, так значит так. Как вы думаете, по каким причинам верующие совершают грех попустительства, позволяющий нечестью распространяться в церкви? Перечислим 5 причин. Первая причина. Мы совершаем грех попустительства, боясь трудностей обличения. Возможно, вы говорите, ну это не мое дело. Да, я знаю, что мой ближний живет в грехе, ну, я не хочу связываться, обличать его, у меня и без того хватает проблем. Кстати, я хочу сказать сразу для некоторых, которые неправильно понимают, обличать нужно серьезный грех, серьезную проблему. Не просто какую-то мелочь. Некоторые люди, мы от этого страдаем, мы их вразумляем, они пытаются, они воюют, а когда у них спрашивают, за что воюем, они не могут сказать, потому что стыдно, потому что глупость. Если вы уж кого-то идете обличать, это должно быть серьезный грех или ересь, это должна быть серьезная проблема. Ну, в Фиатирской церкви была такая проблема, и ее не хотели обличать, не хотели решать. И мы можем совершать грех попустительства, просто боясь трудностей обличения. Возможно, вы уже кого-то обличали, это так трудно. Человек наговорил вам каких-то неприятных вещей в ответ. Вы не спали несколько ночей, сказали, какой кошмар, какой ужас, больше никогда одним не буду заниматься. Понимаю пресвитеров, их люблю, но это не мое дело. Вторая причина. Мы совершаем грех попустительства из-за ложного представления о любви. Сегодня многие отказываются обличать нечестие и заблуждение в церкви, прикрываясь разговорами о любви. По их мнению, любовь несовместима с обличением. Третья причина. Мы совершаем грех попустительства, когда ценим человеческие отношения выше Слова Божия. Мы говорим, как я могу обличать своего друга? Как я могу обличать своего родственника? И я не могу обличать друга, я же дружбу не предаю. Это все мирские представления о дружбе. Как я могу применять церковную дисциплину к близким родственникам? Это опять же мирское представление, когда родственные отношения и дружба мирская выше истины, выше Слова Божия. Но мы должны ставить чистоту церкви выше всего. Четвертая причина. Мы совершаем грех попустительства, ставя количественный рост церкви выше ее освящения. Мы говорим, ну если я буду обличать этих людей, возможно они обидятся, возможно они не покаятся, возможно они уйдут из церкви, а и тогда у нас станет меньше людей. И я, так как у меня наивысшая ценность, чтобы было много людей, то я не обличаю, молчу, чтобы сохранить массовость, сохранить посещаемость. Это неправильно. Пятая причина. Мы совершаем грех попустительства, ища интересов плоти вместо интересов Царства Божьего. Если какой-то человек в церкви обеспечивает меня работой, дарит мне подарки, если с каким-то человеком приятно общаться или престижно дружить, я не стану его обличать, чтобы не потерять все, что для меня выгодно. В случае, если он откажется покаяться и затаит обиду. В общем, поймите, друзья, мы сейчас так говорим, нам все это кажется так просто. Вот прекрасная фиатирская церковь, вот проблемная Иезавель. Но поймите, обличать Иезавель было трудно. Обличать Иезавель было опасно. Это могло превратиться в скандал. Это могло привести к расколу, к конфликтной ситуации. И люди думали, возможно, лучше проявлять ней дружелюбие. Тем более, что среди сторонников есть мои друзья и родственники. И, возможно, кто-то говорил, они неплохо жертвуют. У них есть средства. А если их обличать, они могут уйти, и церковь количественно уменьшится. Да, я и сам могу потерять выгодных партнеров по бизнесу, сотрудников, коллег или работодателей. Размышления подобного рода характерны для того, кто повторяет ошибку фиатирской общины. Церкви, допускающей лжепророчество в своих рядах, важно определить это как серьезный недостаток, который невозможно компенсировать никакими сильными сторонами служения, самой большой любовью, верностью, терпением или динамичным развитием церкви. Если мы допускаем ложное учение, оправдывающее грех, это проблема, ее нужно решать, и ничем прикрыть эту проблему невозможно. В-четвертых, церкви, допускающей лжепророчество, важно определить, что ей необходимо совершить для перемен. Стих 21-25. И здесь два момента мы отметим. В первую очередь фиатирской церкви следовало признать наказание непослушных. Стих 21-23. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». И детей ее поражу смертью, ее разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Лжепророчице Иезавели Господь дал время для покаяния. Он не сразу ее поразил. Какое-то время она работала, трудилась, обольщала, и казалось, что Бог не наказывает ее. Кто-то мог подумать, ну если Бог ее не наказывает, значит ее деятельность угодна Богу. Кого-то это смущало. Однако время, данное для покаяния, раз и закончилось. Она не покаялась. И теперь небесный судья провозглашает свой приговор. Вот я повергаю ее на одр. Постель блуда, греха и ереси сменится на постель страданий. И так как уже дар покаяния ей не предусмотрено давать, она покаяние отвергла, она отказалась покаяться, теперь ей остается лишь страдать и отправиться в ад. Она не будет долго болеть, чтобы измениться в страданиях. Надежды на ее изменения больше нет, она отказалась покаяться. Теперь фиатирская Иезавель будет наказана, ее ждет ложа мучений, смерть и ад. И любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих. Любодействующие с ней – это верующие, которые подпали в церкви под обольстительное влияние Иезавели, лжепророчицы, так сказать, Иезавели, да? Они поверили ее обману, они сказали, ну, может быть, нам можно участвовать в этих языческих церемониях, нам можно выпивать, нам можно вкушать пищу, которая посвящена идолам со спокойной совестью, и нам можно блудодействовать. Может быть, все это можно. Господь говорит, я еще даю вам возможность покаяться. Бог дает им время. Если у Иезавели нет времени, ее время закончилось, то те, кто подпали под ее обольщение, у них еще есть время, чтобы покаяться. Но если они не покаются, они будут ввержены в великую скорбь. Речь идет не о эсхатологии, речь идет о скорби, которая возникнет в их жизни. Это страдания и болезни, инструмент, который применит к ним Господь. И детей ее поражу смертью. Речь идет, конечно же, не о физических, а о духовных детях, о тех, кто стал ее убежденным, ревностным последователем, духовным потомком Иезавели. Это духовные дети, это уже могут быть и внуки, кто считал ее наставницей, учительницей, духовной матерью, кто сформировался под влиянием ее заблуждений. С ними произойдет то же самое, что случилось с Ананией и Сапфирой. Они подвергнутся скорой и внезапной физической смерти. Суд над Иезавелью и ее последователями будет показательным, что интересно. Смотрите. «И уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». По делам вашим. Здесь часто повторяется. Гностики, ранний гностицизм учил, я думаю, Иезавель это поддерживала, что дела не имеют значения. Делай, что хочешь в своей плоти. Главное, в душе верь в Бога. Дух с Богом. А тело, оно умрет, пойдет в могилу. Поэтому греши, блудодействуй, поклоняйся идолам. Не вопрос. А Христос говорит, нет, это имеет значение. Я по делам вашим воздам. Не вашим внутренним субъективным ощущениям, что вы якобы с Богом. Я воздам по вашим делам, потому что ваши дела свидетельствуют о том, кто вы есть на самом деле. И не только в Фиатирской церкви, но и в других общинах будет ясно. Всезнающий Христос видит состояние каждого человека и воздает в соответствии с его делами. Итак, лжепророчеству ожидала смерть и нет покаяния, ад. Ее детей, последователей, ожидала смерть, а верующим, подпавшим под ее влияние, еще давалось время для покаяния. В противном случае их ждет скорбь, воспитывающая наказание. Когда мы видим многочисленные беды людей, упорствующих в грехе и ереси, мы не должны говорить «случай». Просто погода плохая, хаотичное стечение обстоятельств. Мы так говорить не должны. Мы должны признать, что это Господь наказывает этих людей. Конечно, мы не должны повторять ошибок друзей Иова. И мы не должны думать, что всякое бедствие в жизни верующего – это наказание за грех. Но когда мы видим скорби упорствующих в грехе, враждующих против церкви, отлученных от церкви, нам следует быть уверенным, что это наказание от Бога, цель которого, чтобы мы все уразумели, что Христос не бездействует в церкви, Он правит здесь как царь, Он имеет все знания, Он имеет суд, и Он имеет полномочия судьи, и Он имеет святость, высочайшие стандарты. Давайте не будем оскорблять Христа, представляя Его бездействующим в церкви, тем, что станем отрицать Его суд над явными нечестивцами и будем отдавать их беды лишь на откуп случайному хаотичному стечению обстоятельств. Когда Павел видел, как в Коринфской церкви умирали люди, это были смерти, это были болезни, он не говорил, не знаю, что случилось, может, грипп такой у вас, может, вы прививки не сделали. Ну, просто так получается. После грехопадения в мире люди умирают. Он так не говорит. Он говорит, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. 1 Коринфянам 11:30. Он связывает это с непослушанием Богу, с недолжным исполнением заповеди о вечере Господней. Итак, церковь, допускающая лжепророчество, ей для перемен следует начать признавать, что наказание непослушных исходит от Бога. Все, кто не оставит грех и заблуждение, будут наказаны. Община, которая терпима к ложному учению, оправдывающему грех, она должна наполниться страхом Господним. Этот всезнающий Христос с глазами, подобными прожектору, с его сияющими ногами, должен постоянно стоять перед духовным взором каждого члена такой общины. Вот что необходимо ей для перемен. Также Фиатирской церкви следовало поддерживать верных и послушных, стих 24-25. Относительно тех, кто не послушен, церкви следовало понять, что их судит Господь, а относительно тех, кто послушен, ей необходимо понимать, что они угодны Богу, и всячески поддерживать этих людей. Стих 24-25. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду». Глубины сатанинские – это учение о том, что христианин может грешить. Телом погружается в царство сатаны, а духом остается верным Богу. Такие взгляды, как я уже говорил, соответствовали учению ранних гностиков, и его сторонники считали, что они обладают тайными возвышенными знаниями. На христиан обычных они смотрели, как на наивных простаков. А у них есть тайные особые знания, которые эти не понимают и понять не могут. А у нас есть тайные возвышенные знания, и мы понимаем, что мы можем душой быть с Богом, а телом делать все, что хочешь, это не имеет значения. Вот так они себя позиционировали, так они смотрели на все эти вопросы. И Христос говорит, что у них не тайные возвышенные знания, а у них глубины сатанинские. Это не с небес приходит, это из ада, это не от Бога, это от дьявола. И вот те верующие из Фиатирской церкви, которые не познали на опыте данных глубин, проповедуемых лжепророчицей, Бог не накладывает на них особого бремени, Он просто призывает их верными. Они и так жили под бременем. Представляете, как непросто находиться в церкви, где действует такая лжепророчица, где многие считают, что можно грешить, и делать в теле все, что хочешь, но душой быть со Христом. Представьте, как непросто быть в этой общине. Руководство не реагирует, эти люди в замешательстве, им и так трудно. Поэтому Христос говорит, я на вас дополнительного бремени не наложу. Просто держите, что имеете. Оставайтесь верными, оставайтесь любящими, оставайтесь терпеливыми, оставайтесь посвященными, оставайтесь развивающимися в своей любви и в жертвенности, и в служении. Продолжайте сохранять верность истинному учению Слова Божьего. Для того, чтобы Фиатирская церковь изменилась, послушные верующие должны удерживать свои позиции до тех пор, пока Господь сокрушит лжепророчицу и накажет ее сторонников. Оставайтесь верными, я накажу их, я сокрушу их, говорит Господь, если они не покаются. Если они не покаются, Господь обещает наказать эту церковь. Мы знаем, что церковь оказалась перед выбором, послушать призыв Христа или нет. Лжеверующие оказались перед выбором, покаяться или нет. Верующие, которые были увлечены лжепророчицей, оказались перед выбором, покаяться им или нет. И верные христиане должны были хранить верность. Изменилась ли эта церковь? К сожалению, история говорит, что нет. В конце II века община оказалась захвачена монтанистской ересью и прекратила свое существование. Что такое монтанистская ересь? Она связана с личностью Монтана, человека, обратившегося из язычества в 50-е годы второго столетия. И монтанисты сначала они не проповедовали какой-то явной ереси, поэтому распознать их было очень трудно. Они просто говорили о том, что есть прямые откровения вне Писания. У них была какая-то такая смесь веры в прямые откровения, мистицизма. Они призывали к суровому аскетизму, они запрещали второй брак. Они множили число постов, они отрицали возможность покаяния от того, кто впал в блуд или совершил убийство. То есть казалось, что они такие верные, что они за истину стоят. Но, тем не менее, это все-таки лжеучение. Большую роль в движении монтанистов сыграли женщины. Обратите внимание, опять женщины. Две пророчицы Приска, Присцилла и Максимила. Они стали называть своего учителя Монтана Параклитом, то есть духом-утешителем, которого Господь Иисус обещал в Евангелии от Иоанна. Например, Приска учила, что во время сна в городе Пипуза, расположенном приблизительно в 200 километрах восточнее Фиатиры, то есть все это в принципе рядом, поэтому они и повлияли на этот город, на эту церковь. И вот во время сна в этом городе, в городе Пипуза, к ней ночью явился Христос в виде женщины, облеченной в белую одежду, и ночевал с нею, открыв, что Пипуза – святое место, и сюда сходит с неба Новый Иерусалим. Ну, конечно, люди это все услышали и стали съезжаться в этот город в надежде, что Христос тоже явится им, и они переживут какое-то особое с ним общение. Вот что нам нужно понимать, друзья. Даже если самая прекрасная община возьмет крен снисходительного отношения к обольщениям в своих рядах, это непременно приведет ее к разрушению. Это может привести ее к разрушению, если она не покается. Если же церковь, столкнувшись с лжепророками, будет нетерпима к ним, у нее есть шанс сохраниться и прославлять Бога своей жизнью и своим служением. То же самое и в жизни каждого верующего. Если мы будем терпимы к греху, заблуждению, это приведет нас к падению и к духовной катастрофе. Если мы будем нетерпимы, если мы будем верны, это угодно Господу, и мы укрепимся в вере и будем служить Христу. И последнее. В-пятых, церкви, допускающей лжепророчество, важно определить, что ей необходимо помнить о вечности. Стих 26-29. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам». Мы уже знаем, что побеждающие во всех этих посланиях – это не какие-то суперверующие, это просто истинные христиане. И признак истинного христианина – это верность до конца. Как сказано, 1 Иоанна 5, глава стих 4-5. «Истинно верующий не упорствует в нечестивых делах сторонников лжепророчицы Иезавели». Я хотел сказать, что Господь удостоит чести разделить с Ним правление в тысячелетнем царстве тех, кто будет верен Ему, тех, кто будет нетерпим к греху и ереси. Здесь Господь мотивирует наградой, здесь Господь мотивирует к благочестию, к верности истинами о святой будущей жизни. Господь говорит, что «я удостовлю вас права разделить со мной правление в тысячелетнем царстве, тому дам власть над язычниками». Сегодня мы знаем, что в те времена языческие правители угрожали церкви, гнали церковь, они негативно влияли на церковь. Церковь была зависимой от них так на человеческом уровне. Но Господь говорит, если вы будете верными, то в тысячелетнем царстве вы, представители церкви, будете править со мной языческими народами. 27 стих. «И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Изначально сказанное в этом стихе было связано с самим Христом. Это цитата из книги Псалтырь, 2 глава, стих 9. Теперь же Господь как бы делегирует свою власть верующим, верным, и Он говорит: «Вы будете править со мной миром». И любые народы, которые в тысячелетнем царстве станут восставать против Христа, они будут сокрушены жезлом железным, и святые церкви будут править миром вместе с Господом. Языческие народы сравниваются с глиняными сосудами, которые будут разбиты, истреблены за непослушание Господу. Любые попытки восстать против власти Христа будут подавляться святыми церкви. И Господь говорит: «Я делегирую вам власть править тысячелетием царства, как и я получил власть от Отца моего». То есть наступит время, когда церковь, гонимая в разные времена, среди разных народов, станет править миром. «И дам ему звезду утреннюю». Мы знаем, что утренняя звезда появляется перед рассветом. В книге чисел утренней звездой назван Мессия. Также в книге Откровения Иисус называет себя утренней звездой, а Петр называет утренней звездой, 2 Петра 1:19, начало новой прекрасной эры после возвращения Христа. Истинная церковь, истинно верующие обретут утреннюю звезду, то есть они встретятся с Господом в момент восхищения. И это ознаменует начало новой прекрасной эры для человечества, наступление тысячелетнего царства, как мы понимаем, через 7 лет. Господь обещает даровать Себя Церкви и все благословения общения с Ним. Сейчас век тьмы, сейчас век власти нечестивых язычников, но век света грядет, и в этом наша надежда и утешение. 29 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Всякий, обладающий способностью слышать, в значении понимать, должен применить все сказанное Фиатирской Церкви как послание от Духа Святого. Имея перед собой пример такой общины, фиатирской общины, горящей любовью к Богу, доверяющей Слову Господнему, отличающейся жертвенным служением, отличающейся ревностью, постоянством в преодолении различных трудностей, общиной, которая развивается динамично, но терпимой к лжепророчеству в своих рядах, давайте будем мы прилагать максимум усилий, чтобы не допускать подобных ошибок. Для этого нам необходимо помнить, что Христос, всезнающий судья, готовый наказать всякое нечестие, что различные успехи и достижения в служении важны, но они не могут покрыть грех попустительства к заблуждению и нечестию. Поэтому нам необходимо удаляться от упорствующих в этом зле, признавая, когда Господь их судит и наказывает, и держаться верных, послушных христиан. И нам необходимо понимать, что все соблазны, исходящие со стороны лжеучителей, ничтожны в сравнении с радостью и славой личного общения с Сыном Божьим и участия в правлении миром вместе с Ним. В общем, от каждой церкви, от каждого из нас Христос ожидает максимального стремления к святости и истине. Это главные уроки, которые мы можем вынести из послания Пергамской и Фиатирской церкви. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!